Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем «Утро хорошего дня». И на радио «Спутник Кыргызстан» в студии у нас Влад Ушаков, фотограф-анималист и экоактивист. А говорить мы будем о особенности живой фотографии. Ну, то есть, как все-таки происходит фотографирование животных? Привет, Влад.
Доброго дня. Доброго дня вашей редакции. Приветствую ваших слушателей. Ну, я как бы, сложно сказать, анималист, потому что я, ну, фотографирую дикую природу, но я фотографирую ее как бы всю в общем. То есть есть вот, ну, специальные, скажем, компании, специальные, так сказать, специализированные фотографы, которые прям, ну, устраивают там фотоохоту. Я, кстати, большой противник охоты вообще в целом, но вот фотоохота для меня, мне кажется, это очень увлекательное такое хобби и для, как бы, для дикой природы полезное, для людей, потому что они для себя открывают вот эти все прелести наблюдения. Ну, по сути, они становятся не только как бы фотографом, ну, как бы не только производят фотографию, но еще, ну, они очень хорошие натуралисты, они знают, где животные ходят, куда ходят, где их можно вот подснять в самый такой выгодный момент, когда они там на водопое. В общем, это очень увлекательно. Есть бёрдвотчеры, это которые, ну, именно занимаются фотографированием. Да, у нас, кстати, в Кыргызстане есть такое сообщество, очень увлеченные ребята. Они плюс ко всему, помимо вот чисто вот своих каких-то, ну, своего хобби, они очень помогают ученым, ну, наблюдая, фотографируя, фиксируя. Плюс они, ну, достаточно, как правило, эти люди, они как бы экологически подкованные, то есть они знают, что животных там не следует пугать, там не следует, ну, как вести себя, там, мусор не оставлять. В общем, это такие эко-френдли, как сейчас принято как бы в мировой практике говорить. Ну, в общем, ребята заточены на общение с природой, на, ну, на ее фиксацию. И поэтому, ну, я вот в том числе, как бы, у меня есть, конечно, опыт фотографирования дикой природы, там, где эта природа, ну, еще осталась в таком достаточно диком состоянии. У нас есть вот проект MapKG, который мы реализуем уже 2 года. Если, ну, кому-то из вас будет, и, ну, вашим слушателям будет интересно, map.kg, это мы обозначаем, ну, как бы, есть такое понятие КРБ, это зоны биологического разнообразия. То есть вы можете зайти на эту карту и, ну, как бы, на... Там эти ключевые точки обозначены, то есть локации, животные, ну, красные виды, краснокнижные виды, то есть флоры, фауны. Мы вот стараемся отобразить и запечатлеть на этой карте. Вот это все мы делаем вот в рамках нашей организации «Экомир», экологический мониторинг и расследование. У нас вот это такая вещь, что, ну, как бы такой фонд, что... Ну, он больше такой на волонтерских. В общем, мы, в принципе, в экозащиту, в экоактивизм пришли, занимаясь своими какими-то делами. Кто-то из журналистики, ну, я вот в частности, кто-то просто вот был, ну, условно, активистом или там гидом, тургидом, путешествуя по Кыргызстану, видя, что не все так хорошо, как хотелось бы. То есть, ну, сами понимаете, приезжаешь в наши величественные горы, в какую-то интересную локацию, видишь всю эту красоту, от которой, ну, прям слюни текут, которую хочется прям вот так вот в сервант под стеклышко поставить, вот настолько все красиво, и при этом видишь кучу мусора или, ну, какие-то вот загрязнения, какие-то вырубки. Ну, и у людей, ну, мне кажется, любой вменяемый человек, у которого, как бы, ну, есть разум и сердце, он так или иначе становится вот экоактивистом, то есть пытается либо сам убрать, если что-то видит, ну, если в его это силах, либо как-то пресечь, вот, например, как мы, ну, каждый год практически, ну, инициируем вот эти вот проверки по Иссык-Кулю, где вырубаются иссык-кульские леса, то есть каждый год. Я понимаю, что, ну, это все условно, ну, не имеет прям таких кардинальных решений, потому что вот, там, скажем, 5 лет назад мы поднимали вопрос о той же вырубке диких лесов. Через 5 лет, ну, опять, что продолжает все это рубиться, но, по крайней мере, это все делают те люди, которые вот, нарушают как бы природоохрану, они это делают хотя бы с оглядкой. Поэтому вот, ну, мы перешли немножко с... в экологическую плоскость, а мы сегодня говорим о анималистике. Кыргызстан прекрасен, очень большое биоразнообразие и по флоре, и по фауне. Вот эта вот ступенчатость, климатические зоны, то есть вы можете, скажем, условно, за один день, вот чем интересен Кыргызстан, вы, скажем, все климатические зоны, кроме тропиков и субтропиков, можете в течение дня обойти. То есть вы, условно, можете проснуться на каком-то леднике утром. Ну, то есть, по сути, это если брать нашу планету, то вы проснулись на Северном полюсе, потом с этой горы сходите, там идет зона, условно, альпийских лугов, так же, как вот если на планету смотреть, то это тундра. Потом вы заходите в зону там карликового леса, у нас это арчевая зона называется. Потом тундра, полутундра. Потом идет... зона лесов, это, ну, как вот тайга. То есть вы за вот то, что вам, например, понадобится там, там месяц, два, три, если вы пешком будете спускаться там с, условно, или там на машине с Северного полюса до экватора, вы у нас можете пройти ровно за один день, и вы к вечеру можете спуститься, ну, вот у нас прям таких пустынь песчаных нету, но есть каменистые пустыни. То есть утром вы проснулись на леднике, а к вечеру вы в пустыне, ящерицы, черепахи, скорпионы. Это все вы можете вот буквально за один день пересечь. И вот это очень на каждом, ну, то есть ярусе своя флора, своя фауна, свой биом. И это вот очень красиво, уникально, ярко, пестро. Поэтому вот я говорю, что... если кто-то увлечен фотографией, ну, то есть фотографирует пока только людей или там какие-то процессы, или рано или поздно, вот, ну, начинает, я сам как бы больше, получается, 22 лет проработал в средствах массовой информации, то есть сначала фотографировал тоже в основном какие-то событийные материалы, я фотожурналистом был, а вот последние, ну, 8 лет... ну, в основном это вот как раз природа, как вы говорите, анималистика и экологические проекты. Ну, вот еще у нас есть интересный проект, это ecomap.kg. То есть вы можете зайти и посмотреть. У нас как бы вот map.kg – это такой проект, где мы отображаем те места, где можно еще увидеть дикую природу, ну, и обозначаем, какую природу там. Ну, то есть перечень, скажем, краснокнижных видов, которые в той или иной локации существуют. А есть вот этот проект EcoMap, это он тоже уже около 3 лет продолжаем. Мы ездим по стране и выявляем, ну, условно, зоны вот экоцида и каких-то природных нарушений. То есть у нас есть как бы темная сторона и белая сторона. Ну, иногда эта темная сторона, конечно, ну, видишь, насколько вот это вот зоны эти сокращаются, ужимаются, потому что людей становится больше, больше становится скота, больше становится возможностей, скажем, проехать куда-то. То есть, если раньше на какое-то, скажем, далекое джейло, ну, было проблематично добраться или в какую-то локацию, то сейчас у всех практически транспорт, даже... те же вот люди, скажем, живущие в Ферганской долине, они, ну, мы, опять же, противники, вот, ну, мы всегда проводим градацию между туристами и отдыхающими, то есть туристы все-таки это те люди, которые приехали с целью что-то увидеть, что-то подчерпнуть, что-то, ну, чем-то вдохновиться. И есть отдыхающие, которые условно, ну, как бы...
приехали отдохнуть.
Да, и причем они это когда делают условно в природном парке, который у нас абсолютно не предусмотрены для, ну, не предназначены для вот этих вещей, то есть нету условно как бы возможности вывоза мусора. Или, ну, вы представляете просто, вот, например, что вся Ферганская долина, условно там Аташа и Баткена, и там Джалабада, все, вот как мы ездим на Иссык-Куль, Они ездят в Сарычелек, вот, ну, тоже там отдохнуть, покупаться, покушать шашлык или там рыбу. Естественно, представляете, какой это антропогенный фактор. И, естественно, чем больше людей, тем, к сожалению, ну, как бы меньше возможностей, что что-то после них останется. Потому что есть, конечно, люди, которые, опять же, даже среди отдыхающих, которые просто видят, дышат, восторгаются. А некоторым, ну, просто надо там цветочек сорвать один. Ну, пройдет толпа вот отдыхающих, каждый по цветочку сорвут, и все, короче. А это, может быть, в заповеднике был последний цветочек какого-то там исчезающего вида. Вот, ну, все в таком состоянии.
Ну, только это же происходит, наверное, от недостатка информации.
И я думаю, что, понимаете, людям всегда нужно давать выбор. Я против запретов. Просто, например, у нас нету мест, куда те же отдыхающие могли бы приехать, просто взять и отдохнуть. Ну, самый вот простой пример. У нас, например, с Бишкека все едут отдыхать в парк Аларча. Природный парк Аларча. Ну, то есть, это место, которое, ну, вообще законом, чтобы там как можно больше сохранялось этой природы. Но от того, что у нас нет, скажем, зон отдыха хороших, куда могли бы отдыхающие приехать, у нас, опять же, едут шашлыки, отдохнуть, на полянке посидеть. Я на стороне людей, я понимаю, что им хочется, опять же, детей выгулить, там, свежим воздухом подышать. Но почему бы, например, у нас вот есть под Бишкеком Аларчинские водохранилища?
Там другое.
Ну,
не так зрелищно.
Нет,
скажем.
Там я могу вас заверить, что если бы были созданы условия, если бы там песочек насыпали, катамараны какие-то запустили, сделали бы какие-то зоны отдыха там, с рыбалкой, с какими-то аттракционами, с, ну, облагородили. Ну, половина, большая часть тех людей, которые сейчас ездят в Аларчу, они бы с семьей поехали, ну, опять же, не только вот эти аттракционы, но поставили бы, например, мусорки, чтобы, или там мангалы, и все это сделали доступных для людей, там, а не как сейчас там по 600 сомов за топчан, непонятно за что, и потом без всякого, опять же, вывоза мусора, где сами же организаторы этот мусор прикапывают вот в ближайшем ущелье. Понимаете, нету условий. Поэтому люди вместо того, чтобы условно, ну, как бы ехать отдыхать вот в эти зоны отдыха, отличный пример, посмотрите, это Гавайи. То есть ребята из, ну, там, люди, которые это сделали, они из болота сделали зону отдыха. Съезжаются со всего так Мака, там, с Кимина, с, ну, даже с Бишкека туда едут, чтобы там зоопарк был, есть какие-то пруды какие-то, там покушать можно. И это все облагорожено. Вот почему бы вот такую же зону не сделать на этих аларчинских? А у нас там мусорки. Вот, то есть мы огромную локацию теряем, ну, условно. У нас там, ну, до недавнего времени горела мусорка. Сейчас там новую мусорку воткнули, которая тоже неизвестно, понятно, что с ней будет.
Но ту мусорку уже потушили.
Ну, у нас, понимаете, проблема-то в том, что, ну, во-первых, ее потушили. Как потушили? Очень большой вопрос. Потому что, опять же, рекультивация, она должна подразумевать, помимо того, что взять эту мусорку, засыпать холмом земли, там должны быть метаноотводы, которые тоже там. Не решена проблема с фильтратом, вот с этим токсичным жидкостью, которая из-под этой мусорки. Там батарейки разлагаются, ртутные лампы, короче, всякие. Ну, это все же попадает в грунтовые воды, попадает в реку, попадает в эти же аларчинские водохранилища, которые поливают нашу, извините, Чуйскую долину, и плюс казахи этой водой поливают. И, опять же, то, что они поливают, мы потом едим. То есть проблема не в том, что сделать, проблема в том, что как сделать. То есть у нас вот, ну, я на сегодняшний день могу сказать, что по Кыргызстану, несмотря на наши заявления, на нашу, как бы, экологичность, которую мы с высоких трибун заявляем, у нас нет ни одной мусорного полигона. У нас есть либо свалки, либо помойки, либо, ну, и есть узаконенные мусорные свалки, помойки. Мусорных полигонов у нас нет ни одного полигона, который полностью бы отвечал всем степеням в международной как бы практике, условно, эпидемиологической, санитарной.
Сейчас же вот собираются строить мусоро...
Так, понимаете, собирается, это одно, мусоропереработка, она не решает проблему мусора. От слова совсем, она дополняет. То есть, если у вас нет компонента, условно, утилизации органики, ну, то есть, мы что-то из анималистики ушли в такую в дикую экологию. Но я просто вам такую вещь, что очень многие говорят переработка, но если вы почитаете, ну, включить немножко мышление и критическое мышление, то переработка – это лишь одна из составляющих вот этой цепочки. Во-первых, нужна обязательно утилизация органики, ну, то есть, условно, ну, вот, продукты растительного,
отходы,
да, они не утилизируются. Плюс не, даже в самых-самых цивилизованных странах, которые миллиарды долларов потратили, там, ну, там, шекели, юани, там, я не знаю, йен, на решение этой проблемы, это все работает только в связке. Без, условно, ну, вот, есть такое понятие тепловая переработка. То есть, условно, строят заводы, на которых вместо, вот мы, наш ТЭЦ углем топит, там, каракичинским, там, еще каким-то. Вот эти заводы, они просто сжигают этот мусор, потому что перерабатывается даже в самых, я говорю, вот этих странах, которые миллиарды долларов потратили, перерабатывается не больше, там, 46-40% мусора. То есть, большая часть мусора, он по вторичной переработке не подлежит. То есть, это мусор, который, ну, с ним сделать, кроме того, что сжечь...
Ничего нельзя.
Да, ну, слово «сжечь» тоже пытаются, как бы, ну, это считается такое слово, как не это, они называют это тепловой переработкой. Ну, условно, так и есть. А то, что вы, извините, ну, опять же, из 56 бутылок, пробочек сделали одну вешалку, потом эта вешалка через там, 2 года поломалась, и, ну, извините, некоторые виды пластмасс, они выдерживают один-два цикла переработки, то есть они не постоянно перерабатываются. И эту вешалку вы опять выкинули на эту мусорку. То есть переработка, компонент переработки должен быть, он безусловно, но если нет вот этого компонента утилизации, условно, органики, тепловой переработки, ну, условно, сжигания и той самой вот переработки, то есть как минимум 3 компонента. А у нас все говорят о переработке, но никто не говорит, что эта схема не рабочая. То есть, да, будут вот сейчас в Кыргызстане перерабатываться там несколько видов пластмасс. Вот этот завод по переработке тоже построят. По какой переработке? Будут что перерабатывать? Стекло, пластмассу, ветошь, непонятно.
Ну, как я поняла вообще, с этим заводом его можно сравнить с конструктором Лего, по сути. То есть ты, например, строишь какой-то, ну, один, например, элемент, ну, пусть это будет мусороперерабатывающий какого-то направления, пускай вот бытовых отходов. И потом к нему постепенно уже пристраиваются отдельные блоки. То есть это будет, например, один блок мусоросжигающий, кто-то будет мусоросортировочный и какой-то блок еще. То есть это все постепенно настраивается. Но на самом деле это практика и других больших государств даже.
Я согласен.
То есть они всегда начинают с одного блока, и потом к нему уже вот это все пристраивается. Постепенно.
Я, ну, как бы, ну, не хейчу эту проблему. Она действительно нужна, она очень, как бы, она еще нужна была, ну, 30 лет назад, когда у нас такая проблема осталась, как бы, с пластмассой. Потому что то, что мы, например, видим, опять же, на свалках, условно, Чуйской области, на Рынской, это еще относительно ничего того, что мы видим на свалках, условно, там, Ферганской, Ошской или там Баткенской области, где вообще понятие свалки, вот в регионах, например, нет понятия свалки, там есть понятие сай. То есть любое сухое русло реки, любое ущелье сухое, просто несколькими там домохозяйствами, вот, десятилетиями скидывается этот мусор в эту сухую пойму.
Стихийная свалка.
Да, естественно. Ну, просто подъезжаешь в село, говоришь, а где у вас тут, свалка или там. Они, разводят руками, говорят, нет свалки. Мы мусор сжигаем. Но, опять же, сжигается не весь мусор. Например, вот большая проблема с теми же памперсами, да, или как они, подгузниками, как вот принято говорить. То есть они переработки не подлежат, не существует на сегодняшний день технологии, которые, например, вот в регионах особенно много очень детей, представляете, там каждый ребенок в день там 3 памперса, там 4 памперса. И мы вот приезжаем в некоторые ущелья, там сверху донизу сухое русло, забито вот этими белыми пакетами большими, в которых эти памперсы разлагаются, гниют, все это попадает. Опять же, после каждого дождя, после каждого... плюс эти все реки сухие, они до поры до времени, потом весной, например, когда снег тает или дождь идет, это все сносит, опять же,
действующие русла.
Да, из гор в пойму. Из поймы это все на равнину уходит. И опять же, я говорю, о какой еде, безопасной, какой органики, потому что мы еще живем теми нарративами, которые были получены условно, что у нас вся продукция экологическая, но когда начинают, институты определенные изучать, у нас оказывается, что на рынке той продукции, которой можно есть безопасно, даже не 1%, это 0,03%, это вот органика, это ту продукцию, которую есть можно безопасно. Все остальное мы едим на свой страх и риск. Поэтому...
Сейчас, кстати, Кыргызстан идет усиленно, пытается, по крайней мере, по пути именно органики. То есть сейчас мы очень твердо ориентируемся на развитие сельского хозяйства и, соответственно, именно на органику в еде, в продуктах.
К сожалению, вот я могу от себя заметить, то, что заявляется с высоких трибун, и то, что заявляется вообще с трибуны, из каких-то там министерств, и то, что происходит на самом деле, это, к сожалению, две разницы, очень большие две такие параллели, которые, вообще нигде не пересекаются. Потому что одно дело говорить, а другое дело действительно что-то делать. Огромное, очень... мы что-то ушли вообще в такой дебри экологический из анималистики, но я вам... Кстати, вот об анималистике. Вы знаете, что самое, например, большое место, где можно пофотографировать хищных птиц или каких-нибудь там птиц-падальщиков, это вот как раз...
Бишкекский санитарный полигон.
Да, и Бишкекский, и, скажем, как сейчас Розаков, это раньше Исфана было, вот на местных этих свалках, потому что, выкидывают... в том числе трупы животных, туда эти стервятники, всякие там падальщики слетаются, грифы. И вот вам такой лайфхак, те, кто занимается увлечением, птиц, вот этих хищных птиц, птиц-падальщиков, вот если вы проедете по вот этим свалкам, вы увидите очень большое биоразнообразие. Это, опять же, природа в очередной раз спасает нас, людей, то есть, несмотря на то, что мы вот это все, весь этот антропоген превозносим, она пытается нас спасти, потому что если бы не было этих птиц, эти трупы животных, до эпидемии недалеко, и, опять же, вот эти крысы, которые на этой свалке во множестве размножаются, многие курганники, степняки, они этими крысами питаются. Поэтому, если вы приедете на тот же мусорный полигон, ближайший Бишкекский, увидите, что этих курганников, например, намного больше степняков, чем даже ворон. То есть кружатся в основном это вот эти хищные птицы.
Раз вот мы вернулись как раз-таки к анималистской фотографии и свалке, у нас все-таки тема, мне кажется, живой фотографии и экологии, они как-то сплелись.
Да, а невозможно говорить, понимаете, настолько все тесно. Вот иной раз хочется, я говорю, приехать в какое-то место, в какую-то локацию, видя вот эту картинку, которую перед твоими глазами взять, ее там тут же под стеклышко, куда-то в сервант, еще под ключ, чтобы никто это не это. Но, к сожалению, таких мест с каждым годом все меньше и меньше. Очень, опять же, та же большая проблема со скотом, с деградацией пастбищ, с перевыпасом. То есть я всем привожу пример. Я первый раз на Санкуле оказался больше 20 лет назад. И Санкуль тогда, стояли тоже, были чабаны, были юрты. Но, опять же, это нельзя сказать, что, опять же, именно из-за перевыпаса, но юрты стояли на такой огромной подушке из эдельвейсов. То есть не было практически участка, где бы вот эта подушка травяная, ее бы не было. Если вы сейчас поедете на Санкуль, то увидите, насколько вот за эти 20 лет прям есть такие ландшафты, такие, идет опустынивание. То есть вот этот плодородный слой, он истончается. Земля просто, вот, которая на Санкуле становится какой-то пылью. То есть ни одной травинки не растет. Это вот буквально за 20 лет. То есть, что бы ни говорили, что это неправда, климат очень сильно меняется в Кыргызстане. То есть, есть как бы люди, которые подвергают критике. Но я вот, мы буквально вот сколько, 2 года назад делали интересный такой документальный проект «Люди реки». И проехали несколько рек, реку Талас и реку Нарын. Там, где только она начинается, и условно до приграничной территории. Скажем, река Нарын, она начинается в Сыкульской области и заканчивается, условно, там в районе Джалабада, где она уходит уже на территорию Узбекистана, становится одним из притоков Сырдарьи, и потом в Аральское море, как бы конечная точка. Вот мы от самых верховьях этих рек, вот река Талас и река Нарын проехали, разговаривали с людьми, и когда те опасения, которые у нас и так были, что что-то не то происходит, мы получили, когда беседовали, например, с аксакалами, которые яков выращивают на тех же акширахских низинах, поймах или аксу. Он говорит, видишь, это ущелье, говорит, мы были детьми, нам родители запрещали зимой заходить в них, потому что, говорит, была узкая тропа, и там шаг делали в сторону, и, говорит, пятилетние, шестилетние дети просто проваливались в эти сугробы, и их достать не могли, они там, гибли. То, говорит, если сейчас это, говорит, ущелье, если, говорит, зимой выпадает, там 10-20 сантиметров снега, мы, говорит, считаем, что это
хорошо,
потому что, говорит, бывает за зиму просто ветер дует, облака сносит, холодно. То есть нельзя сказать, что у нас местами температура начала, конечно, повышаться, но местами у нас и так был, изначально климат резко континентальный. Сейчас исчезла весна, исчезла осень, по сути. То есть у нас жарко, потом сразу в течение недели, холодно. И холодно. И все это... Сухая погода, то есть осадки не выпадают. Опять же, тот же Сусамыр, если люди из старшего поколения, и среди ваших слушателей, они знают, что летом на Сусамыре, особенно в первую половину, до июня, не было дня, чтобы на Сусамыре хотя бы маленький дождик не прошел. Сейчас на Сусамыре, если за весь сезон, июль-август, 5-6 хороших дождей пройдет, то это вообще считается. То есть, и это для Кыргызстана, это катастрофа. Катастрофа то, что, если вы, опять же, посмотрите на карту Кыргызстана, на климатическую, на природную, то вы увидите, что Кыргызстан, как маленький зеленый кораблик, мы в круговую окружены самыми большими пустынями, считайте, в Центральной Азии. У нас со стороны, через хребет Китайская огромная эта пустыня, со стороны Таджикистана огромная пустыня, Узбекистана, Казахстана, степи и в районе, туда, в сторону Тараза. То есть и мы маленький этот клочок зеленой жизни, зеленый кораблик, который, к сожалению, с каждым годом просто меньше. тонет в этом всем песке.
Но так происходит же не только у нас, так происходит по всему миру практически, но, к сожалению.
Я согласен, но есть человечество на то, как бы и человек сам себя превозносит, что он человек разумный изначально, то есть он не Homo erectus, а Homo sapiens. То есть все-таки человек разумный. Есть уже технологии, которые позволяют делать там искусственные ледники. Или посмотрите, как в том же вот, на стороне Китая засаживают эту пустыню, которая огромная, которая изначально была пустыней, засаживают там, ну, влага, короче, видами кустарников или травы, которая, ну, которой жидкости достаточно там условно утреннего испарения. И эта пустыня становится уже... Климат меняется. То есть у нас же, ну, вот объявлены очень хорошие, как бы, там тот же Жашел-Мурас, там, ну, опять же, на места приезжаешь, видишь, насколько все плохо. Вот.
Вообще, по статистике, в Кыргызстане не так уж и много плодородных земель, их всего около 15% от общей площади. Вот именно действительно плодородных. Но, как говорят аграрии вообще, климатологи те же самые, они уверяют, что если бы, например, мы развивали сельское хозяйство, ну, скажем так, несколько шире, чем сейчас происходит, ну, например, те же самые пока те земли, которые считаются непригодными, например, они сухие. Их можно засеивать вот действительно какими-то растениями, которые, в принципе, влагу не особо любят, и она им нужна поскольку-поскольку. Ну, там, например, там софлора и еще какие-то...
Ну, кормовые. Кормовые,
которые... Да, угу. То есть это все можно делать, но, естественно, это дело не одного года.
Но вы же понимаете, опять же, думать об этом и делать это абсолютно... Две разницы, которые могут вообще даже, ну, как бы, думки думками и останутся. Но, опять же, вот мы начали говорить об опустынивании. Ну, вот, я не знаю, завтра или послезавтра у себя вот, в соцсетях сделаю пост. Просто покажу, как, опять же, то же животноводство уничтожает горы. То есть, многие виды, ну, многие места в Кыргызстане... Они настолько потеряли вот это видовое разнообразие, то есть из гор, которые были раньше покрыты лесом, потом лес, ну, в силу там антропогена вырубили, они были покрыты, условно, кустарником. Кустарник, ну, там съели животные, домашние животные. Потом с травой, и траву тоже съели, и из поколения в поколение все это... Все ухудшается, вот это вот, ну, извините, от леса до просто вот этой травки, и которую тоже, ну, десятилетиями выедается, она не успевает там семена дать. И, ну, сейчас эти горы просто после каждого дождя, они сходят, ну, короче, зеленые горы превращаются условно в безжизненные кучи грунта, которые, и этот грунт еще смывает потом... Ну, как бы в долины, в низины, в виде сели, в виде каких-то... Ну, опять же, гибнут люди, гибнут в это... Но вот почему бы, я говорю, опять же, имея такой потенциал изначально, почему бы, не имея такой потенциал изначально, не усилить, опять же, не... Вот то, например, животноводство, которое мы сейчас ведем, оно вообще... Я понимаю, кто-то этим гордится, это традиционное животное, как бы выпасное, но сейчас, вот в рамках современной, как бы, истории, современной, как бы, цивилизационной, как бы политики Кыргызстана, когда у нас, например, стало много людей, которые содержат скот, и этот скот выпасается в одном и том же ущелье, там, десятилетиями, причем и ранней весной, когда еще только трава взошла, ну, туда скот выпасается. Трава не успевает, опять же, вот этот цикл завершить, то есть вырасти, скинуть семена, и скот там находится постоянно. Это он настолько архаичен, он преступен вот в рамках нынешней, ну, как бы, ну, в нынешних... Почему раньше это можно было? Потому что людей было мало, скота было мало, и тот же чабан, например, мог сначала выпасти скот, например, ну, условно, в Кимминском районе,
Там все кончилось, ущелье, пойдем в следующее.
Да, через реку Перета в сторону Казахстана. Границ, по сути, не существовало. Не существовало. Это, поэтому этот отгонный, ну, как бы, отгонное животноводство, оно, во-первых, устарело в это самое. У нас скот, вот, по сути, съедает всю природу. То есть, ну...
А что делать?
Закрывать скот. И работать не над количеством, а над качеством. И как раз те пастбища, у нас традиционно то высокогорное пастбище, где раньше архары, козероги пасли, сейчас там пасутся коровы, бараны и, ну, куча другого там, козлы. То есть скот нужно, во-первых, делать закрытое. Ну, то есть он не должен бродить по дорогам, по стране и сжирать все, причем и не только условно в ущельях, но и в заповедниках, потому что, к сожалению, у нас, ну, многие те же там природоохранные только на бумаге, а опять же, вот, ну, вот Сонкуль, например, есть там, это сорочатый-ташский заповедник, там половина территории находится на Четыркуль озере, половина на Сонкуль. То есть те места, где условно перелетные птицы должны выводить свое потомство, там гнезда разбивать, ну, как бы, яйца высиживать. Там сейчас ходят стада коров, и просто все это затаптывается и выедается. И даже вот эта зона, ну, такая, где эти кочки.
В общем, одомашненные животные потихонечку вытесняют диких.
Совершенно верно. То есть... Вот этот вот архаичный способ животноводства, отгонный, его нужно, как это делается во всем мире, то есть скот держится в определенном месте, а те места, которые вот как раз вы сказали, что они сейчас, ну, как бы деградированы, вот там нужно просто сеять вот эти вот травы, ну, животноводческие, кормовые. И, ну, вот, например, у нас сейчас с сусамыром что происходит? Там вот половина сусамыра зарастает этой караганой, колючим кустарником, который скот не ест. И все говорят, вот, типа, как ее уничтожить? Ну, ее можно уничтожить, но, опять же, а что взамен, ну, нее? Чтобы ее уничтожить по-грамотному, там нужно это выковырчить, засеять травами, которые бы укоренились, там, несколько, ну, там, лет, там, 5 лет, 10 лет, они бы корни пустили, и там бы, там, где есть уже вот эта подушка корневая, там уже карагана не растет. Но никто же не дает вот эти 5 лет, то есть каждый год на сусамыр столько скота забивается, что там, ну, а карагана начинает расти там, где другая трава просто уже была выбита. То есть она занимает ту нишу, как бы уже, ну, как бы в биологическом плане уничтоженную. То есть она растет на той земле, где уже этой корневой подушки, ну, не существует. Поэтому, ну, нет у нас вот этого времени, 5 лет, никто не даст, чтобы вот эти травы, которые вы посеете на сусамыре, укоренились, создали вот эту подушку. Потому что, я говорю, каждый год туда будет загоняться столько скота, и это все с каждым годом еще будет увеличиваться. Поэтому только загонный способ животноводства – те, ну, где уже у нас, ну, по последним исследованиям, по-моему, больше уже 70% пастбищ уже подвержены деградации. То есть некоторые уже места, они уже, ну, как бы идет опустынивание. Ну, то есть там и вот надо отдать под, условно, под посев, ну, как бы кормовых трав, и скот кормить, чтобы он в стойлах стоял, не ходил по... Ну, сейчас, потому что Кыргызстан, я говорю, живет по правилу. Скот съедает страну, мы съедаем скот. То есть будущего вот этого вот, как бы, абсолютно никакого нет.
Ну, то есть это, по идее, тогда должно как-то курироваться, конечно, именно на государственном,
конечно,
уровне.
Конечно, конечно. Это политическая воля нужна. Это, ну, нужны не просто какие-то лозунги, что мы там, а действительно, ну, как бы... Чтобы, опять же, народ не пострадал, потому что у нас животное... Но он уже страдает, потому что нету кормов, нету, условно, посмотрите, в каком состоянии скот у некоторых находится. Некоторые, вот когда на самыр весной начинают гнать, некоторая там скотина идет, она вообще еле ноги передвигает, падает, умирает. И, ну, короче, надо работать над, не над количеством, а над качеством. И вот, ну, условно, нужна политическая воля. И помимо, нужны именно действенные решения. То есть, нужны мусорные полигоны, нужно вообще пересмотреть наше видение, что мы-то думаем, что это навсегда и вечно, а на самом деле, ну, то есть у нас ни чистой воды, ни чистого воздуха, ни чистой земли, ни чистой продукции, которая, я говорю, вот меньше 1%.
Чистая продукция, вы упомянули как раз яков, которые вот пасутся на высокогорных пастбищах, считается, что это одно из самых... ну, скажем так, экологичных видов мяса, по сути.
Смотрите, они пасутся там, где традиционно паслись...
Архары вот те же.
Совершенно верно. И поэтому, да, в небольшом количестве они как бы сильно не влияют, но если это будут, опять же, стада яков, я вам такую вещь скажу, что высокогорная флора, это, ну, вот условно, если с той же там Россией сравнивать, у них есть вот этот, ну, тундра, полутундра, где тоже вот этот, как бы, плодородный слой, растительный слой, он очень маленький, и во многих местах, ну, опять же, в той же, как бы, России запрещена вообще человеческая, животноводческая деятельность, потому что там, где проходит, условно, стадо яков, после этого будет...
Залысина, скажем,
да,
так.
Да.
Опустынивание.
Ну, чем больше это будем развивать, условно, животноводство высокогорное, тем у нас будет меньше, там, где не будет растительности, будет меньше влаги. Это будет ухудшать нашу ситуацию, и без того катастрофическую в плане, условно, даже в чистоте воды, потому что, опять же, чем будет больше, ну, как бы, животных высоко в горах, тем меньше воды мы будем получать. И...
то есть, по сути, получается, эти все процессы нужно, наверное, как-то структурировать.
Совершенно верно.
Они же все от друг дружки зависят?
Ну, это все было как бы изучено до нас. Это, ну, как бы, об этом все знают, но просто те знания, которые были получены там столетиями, структуризировать и просто сказать, вот давайте, ребят, здесь мы будем жить уже по-другому, потому что, я говорю, если раньше можно было тем видом животноводства пользоваться, потому что нас было мало, и скота было мало, и мы не были закрыты в рамках государства, мы могли, условно, там, в рамках Семиреченской области куда-нибудь в сторону там, Томска свой скот в этих полях от этого, то теперь мы закрыты не то, что в рамках государства, все, чуйская граница, за границей уже другое, вам никто не даст туда. Сейчас вам не даст даже перейти на территорию другого района, потому что вот эти Айлакмату, все эти, ну, вот эти пастбищные комитеты всю землю поделили. И, ну, представляете, чем больше животноводства, надо, как бы я говорю, работать не на количество, а на качество, и все-таки... больше, мне кажется, садоводческими вещами какими-то, причем тех культур, которые, ну, минимальное количество воды потребляют, они есть. Вон, ну, конечно, может быть, не такой он, каперсы, например, те же самые. Тот же, ну, виноград, который мог вместо, например, животноводства и со скота, у нас очень хорошо в Кыргызстане виноград растет. Вот почему бы вот эту практику?
И ну, он... потому что это надо структурировать, опять
вот,
же.
Вот, вот. Ну,
по идее.
У нас хотят... ну, я понимаю, мы живем как бы в капиталистическое время. Все хотят прибыли здесь, прямо и сейчас, причем с минимальными затратами. Но тоже животноводство, любое животноводство, это антропогенная... это вообще нагрузка на дикую природу. Поэтому в некоторых местах, я говорю, вот дикой природы просто не осталось.
То есть, по сути, для того, чтобы у экологии Кыргызстана было хорошее завтра, о нем нужно подумать уже сегодня.
О ней нужно было подумать еще вчера.
Ну, так как вчера уже было вчера.
Ну, да.
У нас есть еще хотя бы сегодня.
У нас нету сегодня. у нас мы стоим в некоторых процессах на пороге, ну, такой вот, я говорю, вот, опять же, по пастбищам. То есть уже у нас случаи происходят, когда граждане одного района с кулаками выходят, там, с палками на граждан другого района, потому что им скот пасти негде, а, ну, как бы, жить люди хотят все. То есть это, я не знаю, это на уровне нацбезопасности, это вообще должно рассматриваться и как-то, ну, не то что... Я понимаю, они могут только пресечь, но к истокам вернуться, почему так все происходит и как этого избежать, у нас нет никаких ни программ, ни просто вот, к сожалению, все такие светлые мысли, все такие хорошие лозунги, они имеют такой больше декларативный характер.
То есть, по сути, если бы все это доносилось бы людям, ну, обычным языком, понятным всем, конечно, не все бы... сразу стали себя хорошо вести и перестали пасти своих коровок там, где не нужно это делать.
Люди живут не сами по себе, понимаете? Над этим должно работать государство. То есть у нас, ну, не анархия. Я, кстати, сейчас, ну, даже в добром ключе, потому что анархия – это вообще высшая степень, когда каждый человек самоосознан, и ему государство не нужно. Он настолько развит и настолько... Но мы-то живем в, как бы в государстве все-таки, в капиталистическом. Поэтому должны быть правила, которые всех удовлетворяют. И, ну, как бы с тем, что удовлетворяли не только вот сегодняшний день, но хотя бы половину завтрашнего. Сейчас такого не происходит. Ну, то есть вот здесь сейчас у многих людей дожить до вечера хорошо, а что будет завтра... а уже послезавтра, а на следующей неделе для них это такие далекие материи, а государство должно вот как раз как бы строить планы и соображать, ну, хотя бы на 5 лет. И я понимаю, что это очень маленький срок, ну, хотя бы на 5 лет. Потому что некоторые страны, они думают минимум на 100, там, на 300. То есть что будет потом. У нас, к сожалению, этого нет.
Ну, я думаю, что все-таки тенденции к лучшему они какие-то есть, потому что, ну, в последнее время действительно страна озаботилась проблемой экологии. Ну, по крайней мере, о ней стали говорить, о том, что проблемы существуют. Раньше об этом даже не говорили.
Я согласен, у нас очень, ну, как бы, много начали говорить, но, опять же, все разговоры, это вот, ну, сейчас вот похолодает, опять смог опуститься, и из каждого утюга будет говорить, создаваться какие-то комиссии, которые в прошлом году, и в позапрошлом, и 3 года назад, и при Новикове говорили, что вот, ребят, на следующем году смога не будет. Но мы же понимаем, что, опять же, разговоры и дела – это такие вещи...
Ну, разные, конечно.
Да,
но
да.
Для того, чтобы что-то сделать, нужно хотя бы озвучить проблему, скажем,
ну,
так.
Ну, да, будем говорить и опять дышать самым грязным воздухом на планете. Ну, давайте чем-нибудь хорошим
закончим беседу на чем-нибудь позитивном.
Любите Кыргызстан, занимайтесь фотоохотой, занимайтесь фотографированием, фиксируйте. Еще, я говорю, у нас есть, ну, как бы, их немного, но есть еще такие локации, которые, ну, помогут вам, не только вам, но вообще миру показать, насколько... уникальная страна, как ее надо беречь, как нужно охранять, как быстро это все, к сожалению, теряется. Чем больше вы будете путешествовать, чем больше будете, опять же, фиксировать, то вы сами влюбитесь, у вас будет не просто атом, ну да, природа, ну да, то есть вы, самое вот главное, это ответственность за то место, где мы живем, у вас будет возникать, и всякие, ну, вы будете... 100% принимать шаги, чтобы это все сохранить, сберечь или как-то поспособствовать, чтобы, ну, истреблению все это. Поэтому вот такое, так сказать, доброе вашим слушателям, вашей, как бы, информационному пространству. И путешествуйте, фотографируйте.
Не мусорьте.
Не мусор, да. Ну, это все, я говорю, чем больше у нас проблема в том, что Кыргызстан... Ну, те же иностранцы, которые приезжают, они, как правило, Кыргызстан знают больше, чем 98% наших сограждан. для которых вот весь Кыргызстан — это Иссык-Куль, там, та же Аларча. Ну, то есть они больше нигде не бывают, ну, заняты своими какие-то. А как только вы начнете ездить, узнавать, познавать, влюбляться в Кыргызстан, у вас все вот эти чувства, это, ну, они идут одно за другим. То есть как только вы увидите, насколько это все прекрасно и как это хрупко, у вас у самих ну, возникнут эти желания не ссорить или кому-то там замечание сделать, кто ссорит, и какие-то шаги предпринять. Чем больше вы узнаете Кыргызстан, тем больше влюбляетесь. И, ну, невозможно, скажем, плюнуть, ну, на землю, в которую ты влюблен. Например, плюют только те, кто свою, как бы, страну, свою землю просто не знает.
Это очень поэтично сейчас, на самом деле, прозвучало. Если вдруг когда-нибудь будет такая мысль написать книгу,
я думаю, что
так можно ее будет не только озаглавить, но и даже посвятить этому несколько глав, например. Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» был, наверное, фотохудожник, даже так скажу, художник-анималист, экоактивист и эколог Влад Ухшаков, который рассказал о том, как, в принципе, тесно, оказывается, связана, например, живая фотография с той же самой экологией.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо, что позвали. Всего хорошего, до свидания.